Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы сегодня с моими гостями, историком Николаем Сванидзе и писателем Сергеем Шаргуновым. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дорогие мужчины. Обсуждаем тему историческую. Завтра, 1 сентября, 70 лет назад, трагическая дата. Сегодня в Польше собрались главы государств. Владимир Путин выступил со статьей, которую все обсуждают в польской прессе. И мы тоже сегодня поговорим о том, как события вот этой 70-летней давности впишиваются в нынешний политический контекст, в современную идеологию, как мифология, пропаганда, идеология уживаются, почему так остро воспринимают и оценивают события того времени, и что это означает для России прежде всего. Вы можете присоединяться к нашему разговору, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Давайте, может быть, спрошу вот о чем. Очень много было в последнее время и перед визитом премьера в Польшу и скандалов, и таких вот политических заявлений, и таких энергичных полемик с разных сторон. Как вы, как историк, и вы, как писатель, оцениваете, почему это происходит и в России главным образом? Николай. Почему так остра эта тема по-прежнему? Ну, вроде бы она так отошла на некоторый план.
Да,
второй,
я бы сказал,
третий.
Она не отходила. Наоборот, она в последнее время в связи с датами этими круглыми, она очень даже и подошла. И очень близко подошла. Но история всегда прокинута в сегодняшний день. В нашей стране особенно. Потому что у нас всегда история использовалась для так или иначе, мы все привыкли между строк читать, у нас всегда история использовалась для оправдания или, наоборот, нападения на сегодняшний день. Там, скажем, ну, Иван Грозный, да? Ну, ёжику понятно, говоришь про Ивана Грозного, подразумеваешь Сталина. И случая такого не было на моей памяти, чтобы кто-нибудь хвалил царя Ивана и при этом был антисталинистом. Или, наоборот, ругал царя Ивана и при этом был сталинистом. Такого не бывает. Поэтому здесь все у нас абсолютно очевидно. Ну, сейчас, я думаю, все обострено в связи с нашими отношениями с ближайшими соседями.
А может быть, это обострено еще с тем, что очень трудно признать, что, ну, есть же ведь исторические претензии, когда-нибудь в них надо ставить точку?
Нет? Не обязательно, на самом деле, потому что иногда исторические претензии, они сохраняются веками, они накапливаются, это взаимные претензии, они, как правило, никогда не разрешаются. Вообще здесь, как мне кажется, лучше ориентироваться вообще не на заграницу, мы привыкли все время ориентироваться на то, кто нас как оценивает. Как женщина, которая смотрит в зеркало, думает все время, как же она выглядит, черт. Неважно, как я себя чувствую, важно, как я выгляжу. Вот мы тоже так привыкли. Неважно, как мы себя чувствуем, главное, как нас оценят. Я ли на свете всех милее? Надо все-таки, я думаю, смотреть внутрь самих себя и оценивать самим себя, а не смотреть, как нас оценят поляки или американцы. На самом деле, это плод большого комплекса неполноценности.
Сергей, ваше мнение?
Ну, я думаю, что любые исторические события неизбежно подвергаются интерпретациям и трактуются, особенно когда это такие свежие события, недавние. живы люди, воевавшие. И потом, конечно же, вот некоторое переосмысление того, что происходило, сталкивается в том числе и с обстоятельствами политической конъюнктуры, как с той и с другой стороны. И вообще тема государства, с одной стороны, и проявление гуманности со стороны другой, вот она всегда остается острой, в том числе и в России. Поэтому, когда речь заходит о пакте Молотова-Риббентропа, соответственно, о котором мы, собственно, и поговорим, то здесь тоже как бы возникает такое неизбежное двоемыслие даже среди самых просвещенных и сердечных людей. И, конечно, возникает, так скажем, позиция на экспорт, неизбежная в разговоре с Европой, там, с Польшей. И понимание...
Если не на экспорт, давайте
и понимание того, что внутри российской аудитории вот расставить все точки над «и», вряд ли в ближайшее время получится в этой истории.
Ну, хорошо, давайте...
Таково сознание нашего обывателя, скажем так. И такова некоторая запутанность этой истории, о чем мы, я надеюсь, поговорим сегодня.
Да, поговорим. Но вот я как простой бы обыватель спросила у писателя и у историка. Есть ведь несколько очень простых вопросов. Нам нужно разделить ответственность за начало войны, потому что пакт Молотова-Риббентропа, в общем, как-то говорит о том, что есть вот эта вот тема, или нет?
Да, вот. Я думаю, что безусловно, но не только нам. Ну, конечно же, и Англия, и Франция, да? Все повязаны вот этой страшной круговой порукой. Либо безучастности, либо попытки прикормить людоеда Гитлера, либо попыткой, вот как это трактуют, обезопасить себя и отодвинуть Гитлера от своих границ, как те, кто поддерживает пакт Молотова-Риббентропа, интерпретируют это, конечно же, аморальный сговор. Но так или иначе повязаны все, конечно.
Сегодня это сказал премьер-министр Путин в письменном виде в газете «Выборча» польской. Это было сказано, что... Он сказал так: пакт Молотова-Риббентропа не единственный спусковой крючок Второй мировой войны.
Но тем не менее он сказал, говоря, что его следует осудить.
То есть он признал его спусковым крючком.
Да, и сразу вспомнил, естественно, Мюнхен.
Конечно, вспомнил.
И Версаль. Да. Ну, насчет Версаля можно еще поспорить, но Мюнхен – это очевидно.
Мюнхен – это очевидно, но здесь разница, много различий между Мюнхеном и пактом Молотов-Риббентроп. Я бы сказал, два основных. Одно относится к тому времени. Дело в том, что Мюнхен – это была попытка откупиться от агрессора, а пакт Молотов-Риббентроп – это попытка вступить в союз с агрессором и самим стать вторым таким же агрессором. А второе различие состоит в том, что Англия и Франция давно осудили Мюнхен. И Мюнхен, мюнхенцы – это давно стало ругательством, а Даладье – И Чемберлен, два самых презираемых политика, соответственно, во Франции и в Англии 20 века. Мы же никак не могли и до сих пор не можем. Почему меня, кстати, поразила статья Путина. Это шаг, на мой взгляд, шаг в очень правильном направлении, резкий шаг. Мы никак не можем выдавить из себя признание в том, что пакт Молотова-Риббентропа был, а, глубоко аморален, это признал Путин, и, б, глубоко ошибочен, что до сих пор еще не признано.
Но я хочу заметить только то, что все-таки пакт Молотова-Риббентропа был признан ошибочным, скажем так, но был подвергнут порицанию в период перестройки
парламентом. В 89-м году,
решение
да,
принято,
Верховный Совет.
Решение
оно было принято. Да, но с тех пор об этом так мало говорилось, но так много говорилось другого, противоположного, что люди-то об этом забыли.
А вот что касается вот этого «Б», то есть целесообразности, об этом было бы интереснее поговорить вот как раз сегодня, услышать мнение Николая Карловича как историка, потому что все-таки в нашем обществе распространено, может быть, это заблуждение, может быть, это стереотип, что Советский Союз оказался приперт к стенке.
Да, и это во всех фильмах и вот этого последнего
давайте не будем забывать, не
говорилось.
Будем снимать ответственность с Англии и Франции не только за Мюнхенский сговор, но и за то, что накануне пакта Молотова-Риббентропа не была сформирована коалиция, антигерманская коалиция. Это знаменитые московские переговоры, в которых участвовал Советский Союз и Англия и Франция.
Ну, я не знаю, просто...
Кто здесь виновник?
Да,
вот в чем
я
вопрос.
Не знаю, в какой мере нам позволяет время формат углубляться в такие
детали.
Потому что здесь есть много, действительно, в вы абсолютно правы, о чем поговорить, и в том числе в связи с этими переговорами, потому что нежелание было заключать договор как со стороны Англии и Франции, так и со стороны Советского Союза. Но там очень много деталей. Есть одна очень интересная деталь того времени. Ведь Гитлер бомбардировал Сталина в 20-х числах августа 1939 года призывами, требованиями принять Риббентропа, министра иностранных дел, заключить договор. Гитлеру уже, у него зубы, уже просто пена с клыков текла, ему не терпелось напасть на Польшу. Ему нужен был договор с Советским Союзом, чтобы обезопасить себя от войны на два фронта. Он знал, что Англия и Франция объявят войну, и ему нужен был нейтралитет Союза. А Сталин крутил, он боялся общественного мнения, он боялся обвинений в пособничестве агрессору. И тогда Гитлер ему пообещал секретные протоколы, раздел Восточной Европы. И тут Сталин пал. Но вот Сталин не выдержал. То есть, иначе
насколько
говоря,
я слышал, Николай Карлович, все-таки Сталин был инициатором этих секретных протоколов. Его позиция при встрече с Риббентропом
стояла
в том, что вы можете немедленно улетать отсюда, если вы не идете.
Нет, Сталин намекал еще раньше Гитлеру. Риббентроп исполнитель. Сталин намекал Гитлеру. Хотелось бы как-то, ну, договор. А о чем договориться-то будем? Ну, вы что-нибудь, вы как-нибудь... Интересно, какой у меня... И тут Гитлер тоже сначала не хотел, а хрен с ним, получай, что хочешь. Потому что для Гитлера это был листок бумаги. Гитлер был азартный игрок, как, впрочем, и Сталин, в данном случае Гитлер его объегорил. Он был азартный игрок, и он для него это был листок бумаги. Когда захочу, разорву, спущу в унитаз, что хочу с ним сделаю. Мне главное сейчас заткнуть их. Пообещать все, что пусть берут все, что хотят, потом отниму.
Заметим, кстати, что это был последний из листков, подписанных с другими странами. Гитлер успел заручиться теми или иными договоренностями со всеми, так сказать, участниками Второй мировой, в том числе с Польшей, о которой сегодня идет речь. Польша практически до последнего была союзницей Германии.
Но тем не менее, через 10 дней после войска вошли в Польшу.
Через неделю.
Через неделю, да. Через неделю войска Красной Армии вошли.
Нет, войска Красной Армии вошли через 3 недели.
Через 3 недели.
Да. Сначала, да, вошли.
Да, тем не менее вошли, да, и дальше за этим пактом пошло много чего, от финской войны до Катыни и многих-многих обстоятельств, то есть спусковой крючок действительно в этом смысле сработал.
Да, поэтому я... назвать причиной ни в коем случае нельзя, но Второй мировой, но да, спусковым крючком можно.
И поэтому у меня все-таки вот вопрос, потому что, опять же, сегодня и слушатели уже с утра по этому поводу переживали, потому что Медведев, в отличие от Путина, вчера довольно определенно говорил о том, что цинично сравнивать, вспоминая резолюцию ПАСЕ, Россию с Германией.
Я не нашел у них, честно говоря, может быть, в тональности. Хотя и то, а по тексту я не нашел у них противоречия.
Да, я что-то тоже, честно говоря, сомневаюсь.
Они друг другу не противоречат. Что сказал Медведев? И с ним, кстати, сложно спорить. Он сказал о том, что нельзя равную ответственность признавать в начале Второй мировой войны у Германии и Советского Союза. Согласен. Кстати, согласились. Равной ответственности нет.
Подождите,
нельзя ставить на одну доску.
Вы только что сказали и согласились, что через 3 недели Красная Армия таки вошла в Польшу, и это означает, что
мы были союзниками фашистской Германии, да, но войну начал Гитлер.
Ну, конечно, на одну доску ни в коем случае.
И 1 сентября напал на Польшу Гитлер.
С таким же успехом надо ставить на одну доску Польшу, которая участвовала в разделе Чехословакии, Англию, Францию, которая позволила захватить Чехословакию, и так далее. Я согласен во многом
степени,
с аргументацией, да, Николая Сванидзе, что, конечно же, в данном случае СССР выступил именно как союзник, да, и участвовал именно в оккупации,
да,
огромных территорий.
Де-факто и де-юре в начале Второй мировой войны
одно дело попустительство, другое дело прямые военные действия.
Извините, пожалуйста, мы начали просто другого. Другой был вопрос поставлен на ней. Противоречие между Медведевым и Путиным. Так вот, Путин не противоречит Медведеву. А что, Путин разве подтверждает, что и говорит, что была равная ответственность за начало войны между Россией и Германией?
Ну, вот, видите, это мы сейчас с вами опять в слова и в некоторую политику, идеологию уходим, осуждая пакт Молотова-Риббентропа.
Тут я бы сказал другое. Прости, пожалуйста, я тебя перебью. Или мы на «вы», как он?
Неважно. Как удобно.
Да, значит, тут разница другая. Медведев говорил более общо. Он говорил более общими фразами. И по тональности то, что он говорил, не отличалось от того, что у нас говорится все последние месяцы. А Путин сделал серьезный шаг, конкретный, назвав, во-первых, аморальным пакт Молотова-Риббентропа, во-вторых, сказав, вспомнив про Катынь, назвав Катынь преступлением, вот у него несколько было таких знаковых вещей, которых у Медведева не было. Но это не противоречие.
Мне кажется, это тактическое противоречие, связанное только с тем, кто был целью выступления. Все-таки здесь мы сталкиваемся с внутренней и внешней аудиторией.
Ну, вот об этом, о внутренней, о внешней, и что у нас на туда, а что удобно для внутреннего пользования, мы поговорим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько эффективна протестная форма маршей несогласных? Об этом в день акции непримиримой оппозиции говорим с правозащитником Львом Пономаревым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии историк и журналист Николай Сванидзе и писатель Сергей Шаргунов. Мы обсуждаем годовщину начала Второй мировой войны и, собственно, протоколы тайные, которые этому предшествовали, и пытаемся оценить все это в контексте...
Протоколы московских и берлинских мудрецов.
Да, как это вписывается в нынешнюю систему идеологии не только России, но и Европы. Вот польские коллеги сегодня у нас взяли интервью у Ярослава Курского, замредактора газеты «Выборчик», где опубликована статья, тоже пишет, что он говорит о том, что неординарный текст премьер-министра России Владимира Путина, который приедет в Польшу для участия, и действительно оценивают довольно высоко и слова о Катыни, и о пакте, и подчеркивает, что не боялся вот этих вот неприятных и трагических вопросов, ответил на них. Тогда объясните мне, почему же, начиная с мая, со времен создания этой комиссии фальсификации истории, и с фальсификацией истории, то действительно комиссию создадим такую.
Многие опасались.
Такая волна антипольская и некоторая вот такая попытка, ну, что ли, развернуться в сторону сталинской, если угодно, трактовки тех событий, была так сильна и в российских СМИ официальных, и в разговорах политологов. И вот теперь такое переключение тумблера. Что это означает с точки зрения и политики, и идеологии?
Ну, гадать будем.
Да? Ну, попробуем.
Значит, потому что как бы мне Путин не докладывал, честно говоря.
Естественно, но можем как-то... Дело в том, что все даже, ведь когда предваряет этот визит, те, кто писал, и не случайно стало известно, наверное, заранее об этом, потому что я думаю, что и внешнеполитическое ведомство, и пиарщики думали о том, почему нужно предвосхищать и объявлять об этом визите. И когда его комментировали, говорили, он ничего не скажет, потому что он уже в 2005 году сказал очень обтекаемо и, более того, постарался всячески отстраниться от необходимости обсуждать.
Это все придумал Черчилль в 2018 году, да. На самом деле для меня тайна, почему давно уже не встала наша власть на тот путь, который сегодня вот прокладывает Путин в газете «Выборча», потому что он деструктивный. Вот та позиция, которую занимали до сих пор, она абсолютно деструктивна. Во-первых, она не исторична. Во-вторых, она политически вредна, потому что значительная часть Запада и наши ближайшие соседи, которые бегут от нас после развала Советского Союза и соцсистемы, как крысы с тонущего корабля, просто чем дальше, тем лучше, потому что мы их успели достать и напугать за долгие десятилетия, и они бегут в НАТО, куда угодно, только подальше. И они говорят, Советский Союз надо блокировать, Россию надо блокировать. Они наследники Советского Союза, они по-другому не могут, они опасны, они склонны к тоталитаризму, они склонны к имперской системе мышления. Что мы должны этому противопоставить? Можно сказать, ребята, вы с кем-то путаете. Мы не Советский Союз, Сталин давно помер. И даже из Мавзолея вынесли еще 40, там, 50 почти лет назад. Мы другие, мы демократы. мы никого не хотим покорять, мы хотим со всеми дружить, не бойтесь. И тут мы наступаем на те грабли, которые подставленные стоят у нас в сенях. Мы говорим: Сталин молодец, все было правильно, пакт Молотова-Риббентропа, мудрый шаг советской дипломатии, и пошло-поехало. Почему? Одному Богу ведомо, зачем? Я думаю, что это рефлексы. Мы не можем ошибаться. Наша власть не может ошибаться. Сталин гад, но он наш гад. Он Чикатило, но он наш Чикатило. А наш Чикатило – это уже не совсем Чикатило, потому что он наш. Вот смесь, плюс, конечно, в наших элитах, особенно в силовой их части, ныне очень многочисленной и влиятельной, очень велико количество просто прямых сторонников и восторженных влюбленных в Сталина. Это тоже играет свою роль. Почему повернули? Может быть, пришло в голову то, что, о чем сейчас идет речь, что это просто мало того, что не исторично, бог с ним, но вредно.
Но, с другой стороны, опять же, это вот к разговору о внутреннем и внешнем. Путин заявляет для внешнего мира и перед поездкой то, что он заявляет, а его советник накануне говорит полякам: ребята, документы следствия о деле массовых расстрелов поляков в Катыни не рассекретим, не рассчитывайте, все уже сделано и так далее. То есть вот это тоже дипломатия, Сергей?
Ой, ну, вы знаете, конечно, это неправильная позиция. Эти документы надо рассекречивать. После скоро было совершено преступление. Известно, что было решение Политбюро по убийству. Все документы открыты. Но вот, возвращаясь как бы к заявлению Путина, нужно отметить их, хотя я часто выступаю как оппонент
действующей власти, нужно отметить определенную диалектичность этих заявлений. То есть эти заявления вполне здравые. Это не то, что может кому-то показаться нашим сторонникам крепкого кулака, может показаться, что это капитулянство. Да нет, конечно. Просто признание вот тех исторических провалов, которые присутствовали. И интересно, что, например, Катынь Путин в своей статье уравновешивает истории с советскими военнопленными, да, 20-х годов и так далее. То есть, на самом деле, статья, она очень амбивалентная, это тоже надо признавать. Но вот эта амбивалентность, на мой взгляд, признак здравости. Я хотел бы вернуться к своему вопросу к Николаю Карловичу, сам не будучи ни в коем случае апологетом той системы, но вот все-таки представить Советский Союз того времени целесообразно, как было поступать. Вот если Англия и Франция отказываются, ну, непонятно, вот будем считать, да, отказываются, заключая с нами коалицию, если Советский Союз находится под прямой угрозой нападения фашистской Германии, если Польша де-факто является союзницей этой Германии. Что делать Советскому Союзу?
Я готов ответить с удовольствием.
То есть это аморально, но тут, Сергей, насколько это нерационально?
Сейчас, подождите, вот этот ответ уже прозвучит сразу же после новостей на Радио Свобода, потому что мы должны прерваться. А в программе «Время политики» в 22:07 беседа с американским историком Юрием Фельштинским, автором книги «Большевики, левые эсеры, ФСБ взрывает Россию». Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В центре Москвы задержаны десятки активистов оппозиционной коалиции «Другая Россия», в том числе один из лидеров движения Эдуард Лимонов. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», площадь, где была намечена несанкционированная акция в поддержку права граждан на свободу собраний, оцеплена военнослужащими и московским ОМОНом. Тверской суд Москвы отложил до 10 сентября предварительное слушание по иску президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. В городе Снежинск Челябинской области расследуют убийство 18-летнего Ивана Сухорученко, в совершении которого подозревают милиционера. Рабочие места сотрудников Саяно-Шушенской ГЭС и их зарплата будут сохранены на весь период восстановительных работ после аварии, заявляет руководство компании «Русгидро». Мосгорсуд приговорил к различным срокам заключения бывших сотрудников Счетной палаты России за получение взятки. Ранее обвинительный вердикт вынес суд присяжных. В Дубае двое подозреваемых в покушении на бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева отвергли в суде обвинения в свой адрес. Подсудимых граждан Ирана и Таджикистана обвиняют в планировании убийства и помощи предполагаемым убийцам. Президент Сирии Башар Асад назвал аморальными обвинения Ирака в причастности его страны к недавним терактам в Багдаде, жертвами которых стали 95 человек. Премьер-министр Японии Тара Асо уходит с поста лидера либерально-демократической партии после ее разгромного поражения на парламентских выборах в воскресенье. Духовный лидер тибетцев Далай-лама начал визит на Тайвань, вызвавший резкую негативную реакцию властей Китая.
Гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Николай Сванидзе, историк и журналист, и Сергей Шургунов, писатель, сегодня обсуждают тему 1939 года, 70-летие начала Второй мировой войны, и пакта Молотова-Риббентропа, и визит Владимира Путина в Польшу, который вот предварен его неординарной, как говорят польские коллеги, статьей, где, в общем, он расставляет точки над «и» довольно определенно, хотя в России ее тоже уже по-разному комментируют, как и вы, уважаемые слушатели. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пишите, звоните, я сейчас буду от вашего имени задавать вопросы нашим гостям. Ну, а сейчас Николай, Сергей настаивает на этом.
Давайте. Да, я задал вопрос.
Да, вы задали вопрос историку. Всё-таки
мне интересна вот позиция выбор... Николая Карловича. Да, пакт Молотова-Риббентропа, да. Понятно, что это аморальное деяние, но с точки зрения рацио, насколько оно было обосновано?
Это одна из позиций российской стороны, которая настойчиво транслировалась эти несколько месяцев.
Отвечу. Значит, да. Вот не вполне корректно в данном случае сформулированы условия задачи.
Так.
Если Польша союзник Германии, значит, уже к тому времени всем было абсолютно очевидно, да и не просто очевидно, а Гитлер явно давал это понять Сталину, что он собирается напасть на Польшу. Поэтому ни о каком союзничестве Польши и Германии не могло быть и речи. Если Франция и Англия не хотят договариваться с Советским Союзом, договариваться они, конечно, не хотели, но и Советский Союз не хотел договариваться с Англией и Францией, потому что он хотел договариваться с Гитлером. А хотел он договариваться с Гитлером, потому что Гитлер предложил Сталину жирный кусок землицы. И расширив мысль о том, что империя будет расширена до пределов Российской империи, до советских пределов, она Сталина, конечно, грела. Вот это была главная причина пакта Молотова-Риббентропа. Потому что секретные протоколы, не будем забывать, они ведь от всех скрывались, они на то и секретные. Ведь они стали известны черт знает когда. Американцы опубликовали...
Первый раз в Нюрнберге, конечно, если стало известно.
Нет.
Но никто не отнес
к этому...
Первый раз... в
44-м. Первый раз в 47-м.
Да.
В 47-м, когда американцы опубликовали материалы по советско-нацистским отношениям.
И тогда, Нюрнберге один раз прозвучали.
И тогда на это деле ответила советская дипломатия книжечкой, маленькой брошюркой о фальсификаторах истории. Скрывалась до конца 80-х годов. А поскольку секретные протоколы скрывались, чем оперировала сталинская дипломатия, как она оправдывала пакт? Обезопасить и спасти население Западной Беларуси и Западной Украины. Что касается формулировки о спасении наших братьев, то она была согласована с германским руководством, с Гитлером, и по этому поводу ломались копья, потому что Гитлер говорил, от кого спасать-то будете, ребята, от нас? Вы что это, одной рукой обнимаетесь, другой от нас кого-то спасать не пойдет. Тогда Сталин говорит, знаете, давайте так, мы будем спасать, но не скажем от кого. просто спасаем, и все. И Гитлер махнул рукой, потому что он уже настолько хотел воевать, что ему, в общем, было уже по барабану.
И, и потом общие парады,
отдавание чести. Поздравления, поздравления с праздниками, братане. Отвечая на ваш вопрос, уже окончательно, ставя точку. Какой был вариант? Не подписывать договор с Гитлером. Вот и все. Никто не тянул за руки подписывать договор.
И можно тогда было, не можно было бы этого сейчас не делать. Разговоров об ответственности.
Когда ситуация была бы подвешена, и неизвестно, напал ли бы еще Гитлер на Польшу. Потому что ему тогда грозил вариант войны на два фронта, а он со времен Наполеона оказаться между Англией и Россией никому не улыбался.
Ну, вот видите, да, и спасибо, спасибо за ваш взгляд, он достаточно любопытен.
Для меня, у вас другой взгляд.
Вы знаете, просто до конца для меня эта ситуация не ясна. Я вижу аморальность поведения советской стороны, с другой стороны, я вижу загнанность в угол. Конечно, ситуация, при которой мы не можем заключить антигитлеровскую коалицию, я могу здесь процитировать, собственно, Черчилля, который писал о том, что ясно было, что Гитлер намерен двигаться дальше на восток. Ему эти устремления были понятны. Они были понятны также нашим британским коллегам. И во многом вот проволочка с созданием советско-французско-английской коалиции была связана в том числе и с тем, что они хотели не участвовать и посмотреть, как Гитлер пойдет.
Ваша логика верна, но проблема в том, что этот пакт вовсе не дал нам времени. Он дал время Гитлеру.
Но как же ровно отодвинутые столько границы?
А и что отодвинутые границы? И чтобы в первый месяц так накрыть всех
наоборот,
в 41-м году?
Дело в том, что
вот эти
отодвинутые границы стали неукрепленными.
А что такое 100 километров, понимаете, границы
дело
возле
том,
Ленинграда?
Дело в том, что мы срыли укрепленные границы. Наши отодвинутые границы были неукрепленными. Сталин, рассчитывая на этот договор, расслабился. И Гитлер напал тогда, когда собирался, растоптав этот договор.
Давайте я почитаю то, что думают наши слушатели, и дам им возможность высказаться. Виктор из Москвы пишет: «Медведев заклеймил всех, кто считает Сталина причастным к развязыванию войны. Это невежество или фарисейство?» Но он как-то Сталина-то не клеймил. Просто я говорю, что вот ощущение было, я не случайно вас спрашивала об этой разнице и слов, и интонаций.
Именно интонации, скорее.
Словам
противоречия не найти, на мой взгляд.
Господин Сванидзе, объясните, пожалуйста, почему имя Сталина до сих пор не дает покоя обществу? Не потому ли, что лапотную страну, где хлеб вывозили за рубеж, а крестьяне ели лебеду, взял сорвить человек, за 30 лет преодолевший разруху, превративший страну в великую державу, организовавшую победу над фашизмом?
Понимаете, я не буду вам пересказывать, если вам не попадались книжки на историческую тему о том, что именно сделал Сталин. Сталин превратил страну, которая была главным экспортером хлеба, в импортера хлеба. Он посадил половину страны в лагеря, а остальную загнал в колхозы, вернув нечто среднее между крепостным правом и феодализмом. И после него мы расхлебываем нашу экономику до сих пор. Сталин лишил нас сельского хозяйства, уничтожив крестьянство в коллективизацию. Что он выиграл войну? Понимаете, дело в том, что Александр I выиграл войну с Наполеоном с тем же успехом. Почему Сталин выиграл? И 27 миллионов человек мы уложили на полях войны. 27 миллионов человек. Это Сталин выиграл войну? Это наши с вами все-таки отцы и деды, мне кажется, выиграли войну. Почитайте Астафьева, если вы не хотите учебники читать или исторические книжки. Как просто буквально закидывали пулеметы немецкие телами. Вот кто выиграл войну.
Татьяна нас спрашивает: вы так активно обсуждаете все эти «бы», а почему бы вам не обсудить, что было бы, если бы Россия проиграла Отечественную войну? Наверное, американцам пришлось бы засучить поглубже рукава. А Америка, кстати, раскрыла свои секретные архивы касательно 30-х годов?
Вы знаете, через 50 лет, в принципе, по международным законам раскрываются все архивы. Америке 30-х годов там нечего особо стыдиться. Они, кстати, и в Мюнхенском сговоре, как известно, не принимали участие. Это Англия и Франция. А насчет проигрыша Великой Отечественной войны, а при чем здесь, собственно, обсуждаемая нами тема?
Мне кажется, что, тем не менее, конечно, у каждой страны есть свои темные пятна в истории. Что касается Соединенных Штатов, я до сих пор не знаю, принесли ли они извинения японцам. Мы же помним, что были созданы концентрационные лагеря, куда было помещено японское население, причем зачастую по весьма расистским признакам, то есть человек, которого просто там была прабабушка японка, он уже помещался за колючую проволоку. Это было во время войны Америки с Японией. тоже повод, конечно, требовать покаяния от Соединенных Штатов, не правда ли?
Да, вы знаете, в чем дело? Тут можно потребовать покаяния от кого угодно. Я вообще не призываю к тому, чтобы все друг перед другом каялись, хотя иногда это неплохо.
Здесь, прощенное воскресенье.
Да, меня здесь удивляет другое. Почему мы всегда стараемся брать пример с плохих поступков, а не с хороших? Вот если кто-то кого-то убил, мы говорим, ну смотри, ему можно, а нам нельзя. Кто-то кого-то изнасиловал в соседнем дворе, давайте я тоже пойду кого-нибудь изнасилую. А почему? А что, я хуже, что ли?
Да нет, конечно. Речь идет о том, что мир международной политики, к сожалению, циничен и очень часто аморален. Это тоже нужно понимать.
Но не надо
вот
брать
черно-белое,
но не надо брать это на вооружение.
Вы согласны, например, с тем, что Медведев назвал резолюцию ПАСЕ циничной, которая...
Не согласен. Я не
которая
согласен.
Приравнивает советский режим.
Я не согласен. Я считаю, что...
Я, конечно, осуждаю эту резолюцию.
Вы осуждаете?
Я не осуждаю.
А вы осуждаете из-за своих вот... более левых взглядов?
Но дело не в левых взглядах. Я считаю все-таки эту резолюцию, ну, как бы и преждевременной. Потому что после всего, что было, после того, как западные страны заключили коалицию с нами в борьбе с фашистской Германией, после этого приравнивать своего союзника, фашистской Германии, конечно, неэтично. То есть нужно говорить о чёрных...
Мы опять возвращаемся к началу войны, да. И вот это вот...
Я бы сказал, что эта резолюция носит провокативный характер, здесь я с вами согласен. Но, по сути, если говорить не роль в развязывании Второй мировой войны, здесь на одну доску ставить нельзя. Ну, надо ставить на две доски.
Да.
Но, а если сравнивать два режима тоталитарных, знак равенства жирный.
Вслед за покаянием они все потребуют компенсации. И все, как мне кажется, сводится именно к этому. Мой прадед пострадал в революцию, дед и отец в коллективизацию, я родилась в 41-м. Теперь после этого нужно отдавать средства при теперешнем положении это большинства народа. Мы-то в чем виноваты? Может, уже хватит?
Нет, ребят, мы ни в чем не виноваты. Вот лично мы совершенно ни в чем не виноваты. Народ ни в чем не виноват. Только что в невежестве нашем безумном и в согласии на все, что нам предлагают сверху. А так ни в чем. И никому денег, конечно, давать мы не будем, и не надо никому
хорошо,
давать.
Хорошо, а вот признание того, что пакт Молотова-Риббентропа, значит, вот он, его нужно осудить, и Катынь – это трагедия, и надо чтить, и, в общем, это косвенное признание того, что многие тысячи эти
родственники не могут нести ответственность за преступление сталинского режима, от которого мы же пострадали в первую очередь сами от своего собственного режима. Больше
так
всего
вот надо, может,
у нас уже другая страна.
Уже,
так чтобы надо признать,
вот не...
что было от чего открещиваться. Надо признать, что было.
Надо сказать, что был 20-й съезд партии, который никто не отменял. Страна все-таки дезавуировала, да?
Ой, ну я вас умоляю, но 20-й съезд детский лепет.
Да
это
нет,
по,
конечно.
Это по тем временам
да нет,
было
конечно.
Сильно.
И все памятники Сталина оказались убраны, да? И все упоминания и так далее. Да нет, конечно, надо... эти точки расставлены.
Речь
на
ведь
самом
не...
деле.
Нет, да не были они расставлены. Речь ведь идет не о Сталине лично. Речь
проект
идет о режиме.
«Имя Россия», Сергей.
Речь идет о режиме. И от режима никто не открещивался.
Проект «Имя Россия» – это такое разозленное панковское голосование людей, которые
замучены в знак протеста. Даже судя по нашим реакциям.
Я вас уверяю, что если сейчас поставить на голосование такое вполне репрезентативное, кто крупнейший, величайший исторический деятель России, большинство назовет Сталина. И это... кошмарно, но это факт. И это плоды нашей долгой пропагандистской работы, в том числе последних лет.
И вот Александр
нам... А вы слышали про проект «Имя Италии», когда люди зачастую
слышали
протеста начинают
и
голосовать
про...
за Бенита
Муссолини? Это чего-нибудь...
Да нет, нужно понимать просто, как может быть настроен, так скажем, обыватель, который просто нажимает на кнопочку.
Ну, так он и настроен, а поэтому потом обижается, чего ему претензии предъявляет. Именно потому, что никак не может вот...
А в Англии назвали Черчилля, и это мне гораздо больше нравится.
Александр говорит, статья Путина в «Польской газете», вот как говорить, даже поляки говорят, что статья с уважением, а вы статейка. «Обычный нелепый пиар, пережиток средневековой азиатчины, когда считалось, что если едешь куда-то за границу, нужны подарки. Дипломат это называет подсластить визит. Вот и Путин решил слегка полить медом на польские раны, пойдя на поводу у мифов западной пропаганды. Это еще раз доказывает, что он никакой не национальный лидер, а обычная подделка».
Да, ну, я помню, когда Путин ездил в Мюнхен, он не пытался подсластить пилюлю. Поэтому, наверное, все-таки дело не только в этом.
А что вы там амбивалентного в этой статье обнаружили?
Ну как, ну понятно, это статья, при всем моем сложном отношении к Владимиру Путину, статья вполне здравая. Там, с одной стороны, говорится и о том, что это был, как уже мы цитировали, не единственный спусковой крючок для начала Второй мировой войны. Вспоминается пресловутый Мюнхенский сговор, ну, соглашение. Вспоминается и то, что и Польша имела свою, играла иной раз преступную роль в развязывании Второй мировой войны, участвовала в разделе Чехии, за Чехословакии, да, захватила несколько земель там. И в свое время ведь надо вспоминать, что Польша не дала советским войскам, да, пускай это войскам тоталитарного государства, пройти через нее, чтобы помочь Чехословакии в соответствии с договоренностями и так далее. То есть вот эта амбивалентность истории, она присутствует. Здесь есть, может быть, единственная принципиальная разница, которая стоит в том, что Англия и Франция все-таки не были тоталитарными режимами.
Это уж точно.
Вот это важный момент.
А Польша боялась нас не меньше, чем Германия, и, как выяснилось, не без основательно.
Вот об этом нужно, да, помнить, конечно же, потому что туда, куда приходил Советский Союз, там начинались репрессии, там насаждалась жесткая идеология, все несогласные отправлялись в лагерь и так далее. Это
было. И согласные тоже.
Да, каждый второй согласный тоже. Это было. Вот это был страх. Его по-человечески нужно признавать, когда мы говорим об этой истории. Но, говоря, опять-таки, о международной политике, нужно еще раз повторить, что все повязаны ответственностью за развязывание Второй мировой войны. Ни в коем случае нельзя сказать, что исключительно Советский Союз вместе с гитлерской Германией эту войну развязал в 1939 году.
Абсолютно,
все было гораздо раньше.
Абсолютно согласен.
И раньше
только,
Мюнхена, на самом деле.
Но только кто-то ее признал давно. А кто-то до сих пор держит мину, другую совершенно. Ну, вот сейчас, вот то, что повторяю, почему меня приятно удивила статья Путина.
Ну, все-таки никуда мы не денемся от признания факта того, что через 3 недели, Советский Союз начал воевать, по сути,
он даже там войны не было, он
просто вошел на территорию.
Вошел на территорию Польши.
Вошел, схватил кусок.
А Татьяна еще одна, видимо, пишет нам, как же можно совмещать вот это осуждение пакта и эту аморальную чудовищную станцию, лозунг на станции Курская, которую установили, ну, вы знаете. Получается какая-то шизофрения.
Ну, строго говоря, ни Путин, ни Медведев восстанавливали, по-моему, лозунг на станции метро Курская, вообще-то говоря.
Ну, это некоторая шизофрения в головах вообще, я думаю, российского населения, которая вот и в нынешних реакциях, по-моему, присутствует. Москва, Александр, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер. У меня вопрос выступающим там Буранов. Читали ли они записки или мемуары посла в Лондоне Майского, где он очень хорошо описывает события 1939 года. Как когда приехали, кто приехал в Москву летом на переговоры. Я все это тогда в то время выслушивал по радио, чем кончились эти переговоры и в каком положении мы оказались. Когда после этих переговоров, когда они приехали, так торопились, что приехали на кораблях в Москву. И французский генерал, и английский дипломат.
Александр, давайте вы нам не пересказывайте этот экскурс. Тем более, что сейчас опубликовано довольно много еще дополнительных материалов. И, внешняя разведка, и президентский архив кое-что
опубликовал. Разумеется, мы читали Ивана Майского, посла Советского Союза в Лондоне, но, как мы с вами понимаем, Иван Майский, при всем уважении к его высокому профессионализму, все-таки был послом Советского Союза, поэтому трудно ожидать,
чтобы он
какие-нибудь другие воспоминания.
Я вам приведу, кстати, здесь еще один такой забавный исторический казус. Дело в том, что Молотов, есть книжка его разговоров с поэтом Феликсом Чуевым, так вот, Молотов до последнего дня отвергал факт существования секретных протоколов. Он говорил, что ничего такого не было.
Уже рефлекторно, да.
Вот так это было, да.
Конечно, то есть это лучше себя
как раз,
в этом.
Ну да, такая фигура дипломата, который умел эти тайны хранить вместе с собой.
Николай Иванович из Москвы, мы вас слушаем.
Спасибо. Вот в условиях либерализма, вообще человечество все прошло от рабства, феодализма, начальной буржуазных свобод капитализма, борьбы за социальные права, человечество прошло тяжелейший путь. И, естественно, опираясь и на Фейербаха, и на Иммануила Канта, на Маркса, возникло государство рабочих и крестьян. Это страна не утопии. И Франклин Рузвельт взял многие положения в 30-е годы великого кризиса. Он взял, и все это у Капицы Петра Леонидовича, нашего великого Нобелевского лауреата. И фашизм родился в условиях вот этой либеральной, вот ныне у нас либеральный вариант, когда Сванидзе берет интервью у Ельцина, который развязывает войну, говорит, берите суверенитет, сколько можете поглотить. У Грачев, лучший его военачальник, уничтожает наши города.
Я понимаю, вот все-таки Ельцин и Грачев по сравнению со Сталином, все, конечно, все это цинично и ужасно звучит, но просто дети. Поэтому мы сегодня вот говорим все-таки о том времени. И давайте на них сейчас не переключаться, хотя, конечно, вот этот контекст и мифологический, и пропагандистский, он как-то странным образом все время уживается, заставляет людей реагировать.
Это очень, очень привычный вариант. Да. Я недавно где-то читал на каком-то блоге, что там Сталин? Макдональдс больше народа убил, чем Сталин.
Да, вот. Либо ну, перестройка.
Да-да-да.
Да. Господа, даже не понимаю современных толкователей истории. Все это похоже на какие-то грязные политические игры, цель которых – поиметь с этого финансовые и политические дивиденды. Типа, у кого тачка круче. Никто же не хочет выяснять, к примеру, цель крестовых походов. Там ты ничего не поимеешь, а здесь можно сказать жареное. И любая нелепица придает автору высказывания значимость и дивиденды.
Особенно крестового похода детей.
Да. Нет, а главное, я не понимаю, Сергей, ты чего хочешь? Чтобы не обсуждали, что ли, историю?
Написавший нам, да, Сергей?
Да, видимо, да. Вот Сергей понятно. Написавший, не вы, разумеется, Сергей, да. Светлана из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела бы прокомментировать тональность статьи Путина. Мне кажется, что тональность стала такова, потому что ситуация в России переменилась. Сейчас трудно стало грозить пальчиком Западу. Труднее оказывать давление на Запад. Сами понимаете, при такой цене на нефть, при катастрофической ситуации в экономике, при фактическом раздрае в экономике, при невозможности реализовать даже «Северный поток», как выясняется. Поэтому и тональность статьи переменилась.
Угу. Вот понятно. Спасибо за вашу версию.
Я склонен считать, что эта версия может быть и очень близкой к истине.
Ну, я-то склонен считать, что, конечно, эта статья связана просто с годовщиной войны, и с тем,
просто
что...
Просто для внешнего пользования.
Нет, премьер, конечно, наносит визит в Польшу. Было бы странно, нанося этот визит, не подобрать такие слова. Тем более, эти слова ни у одного здравого человека не вызывают нареканий. Вот в чем дело. И мне не кажется, что здесь нужно видеть какую-то такую сверхъестественную тональность. А вот вполне нормально и естественно сказать все это. И более того, как бы вообще я бы не делал вот из этой статьи какого-то яркого события. Статья дипломатическая, но это нормально, это нормально, общаясь с поляками, говорить об этом. Было бы менее нормально говорить тоже историческую правду, но с неким другим акцентом, да. И можно же с перекосом написать эту же статью, можно воззвать к полякам и спросить у них, вот, мы знаем, сейчас открыты документы, что ваш министр иностранных дел подумывал о том, как бы присоединить Советскую Украину. И в разговоре с Риббентропом, что запроскалированный, говорил, да, я бывал в Киеве, мы уже были в Киеве, говорил он поляке, вот надо бы снова, и так далее. Такие планы тоже были. Но написать это было бы просто, так сказать, плюнуть в польский колодец. И поэтому, конечно, приходя туда, нужно в первую очередь вспоминать о жертвах.
Я согласен, что это дипломатическая статья, разумеется, но дипломатия бывает разная. И здесь можно было, конечно, избегать плевков в колодец, но при этом и не делать примирительных шагов. На этот счет в русском языке богатым, очень много разных слов.
А вообще, как вы полагаете, почему это сделал премьер, а не президент?
Это уже тема совершенно отдельного разговора. Это уже будем разговаривать об соотношении полномочий в нашем тандеме. Это уже другая совсем тема.
Это мы поживем и увидим.
Ага.
Как все будет складываться.
Но вот такие политические, исторические заявления, они все-таки должны произноситься первым лицом, чтобы они стали такими окончательными, с расстановкой точкой над или...
В принципе, ничего. Конечно, это президентский формат, несомненно. Но у нас, у Владимира Владимировича Путина тоже формат не вполне премьерский.
Это правда. Виктор из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. У меня мнение, вот в чем ответственность, так сказать, наша. Ну, во-первых, ответственность должна быть в том, чтобы просто на вещи смотреть открытыми глазами, не говорить, что белое – это черное, а черное – это белое. То есть просто признавать факты и не закрывать глаза. А во-вторых, по-моему, просто от нас ждут, что от нас ждать в будущем. То есть через отношение к прошлому, как говорится, насущный практический вопрос, это что ждать в будущем. Если мы осуждаем, от нас можно чего-то одно ждать. Если не осуждаем, то другое. Это просто мнение. А вопрос все-таки, почему у нас не открывают архивы, и когда их откроют, и от чего это зависит? Спасибо.
Согласен по вашему тезису, я с вами абсолютно согласен. По оценке прошлого судит о будущем, несомненно. Что касается... Вашего вопроса не знаю. Вот создана вот эта комиссия по борьбе с попытками фальсификации истории, в которую я тоже вхожу. Я думаю, что многие опасаются, что она будет гайки зажимать, но, ну, я тоже опасаюсь. Но с другой
вообще
стороны...
в других странах когда-нибудь создавались такие комиссии?
Бог его знает. Я не следил, честно, не отслеживал.
Да, я думаю, вам как историку.
Я думаю, что в странах с авторитарным режимом, той или иной степени авторитарным, могло быть, так сказать, присутствовать создание таких комиссий. Но в данном случае дело не в этом. Чего мы все на других-то смотрим?
Ну да.
А вот если говорить не о том плохом, чего мы ждем, а о том хорошем, чего мы вправе ждать, то это хорошее могло бы заключаться в раскрытии архивов. Вот если бы эта комиссия раскрыла бы архивы, я думаю, что она служила бы от всех граждан и здесь, и за рубежами нашей Родины, большой глубокий поклон.
Вот я тоже хотел бы сказать, у нас, конечно, в чем-то разнились исторические оценки, но сегодня с Николаем Сванидзе, но в этом я солидарен с ним на все 100. Разумеется, это задача государства, это открытие исторических архивов. Без исключения, потому что граждане, если проявляется уважение гражданам, обязаны знать, что было, и обязан знать весь мир, каждый желающий человек. В этом, на самом деле, состоит подлинный патриотизм. В значительной степени в этом, в уважении собственных граждан и в том, чтобы они имели доступ к своей истории, не к различным интерпретациям ее, а к фактам. А факты – это, собственно говоря, и есть архивы.
Скажите, вообще, родину лучше любить с раскрытыми глазами, как известно.
А вы фильм «Катынь» видели?
К сожалению, к великому, нет.
Вы тоже, Сергей?
Я видел.
Видели. А как вы думаете, вот после того, что вот Путин, вернее, опубликовал и...
Анджей Вайда,
да? Да. А покажут этот фильм широким экраном? У нас же не рискнули его показать.
Я надеюсь на лучшее, ожидаю всегда худшего.
Я
думаю, что не пока.
А я бы, знаете, как сделал? Есть такая передача «Просмотр», кажется, называется, «Предварительный просмотр» на Первом канале. Устроить дискуссию перед этим, а потом показать фильм.
Нет,
нормально.
Это как было бы хорошо. А отвечая на вопрос, ожидаю ли я, нет, не ожидаю.
Николай Сванидзе, Сергей Шаргунов, я благодарю вас. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас итоги дня подведет Андрей Шарый о марше несогласных, о Юнусбеке Евкурове и о парламентских выборах в Японии. Темы этого выпуска.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что заставило актеров Нижегородского ТЮЗа объявить голодовку?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Анна Качкаева об исламском телевидении.
В блогах Свободы.
Как влияют деньги на спортивные рекорды?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530.